Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев. Я нахожусь в лавке интеллектуальной и христианской литературы «Колокольня». Со мною заведующий этой лавки Дмитрий Дружинин и наш собеседник, проректор Библейско-богословского института имени апостола Андрея, редактор и автор издательства этого института, кандидат культурологии, киновед Ирина Языкова. Сегодня мы будем говорить о книгах этого института и для начала выясним, что это за учебное заведение, когда оно возникло, чему там учат.
Здравствуйте, очень рада присутствовать на этом радио и в этой лавке, потому что здесь хорошие книги. Я с радостью расскажу о нашем институте. Ему в этом году 30 лет, потому что мы отчитываем от последней лекции, которую прочитал когда-то отец Александр Мень. Увы, после этой лекции его убили, и остался открытый университет. Потом из этого открытого православного университета в 95 году выделился наш Библейско-богословский институт святого апостола Андрея, потому что мы хотели давать людям хорошее богословское образование. Собственно, для этого мы и стали искать хорошую литературу, переводить, печатать и издавать книги и наших преподавателей, и наших авторов российских, и западных, потому что без хорошего богословия нет богословского образования. Вот. И сегодня уже у нас институт, который насчитывает уже несколько выпусков выпускников, которые работают уже и в других издательствах, и в других институтах, и переводят книги, и преподают. И мы продолжаем издавать богословскую литературу самого широкого профиля, и очень научную, и более популярную, повторяю, и западных авторов, и наших отечественных. И мне кажется, это очень важно, потому что сегодня мир открытый, и люди, особенно молодые люди, которые учатся богословию, они должны знать литературу не только вот свою православную, да, но и других авторов. И поэтому у нас много действительно переводной литературы. Но не только, повторяю, потому что много мы издавали и наших отечественных авторов, некоторых даже, я бы сказала, открыли. Вот, и началось это вообще достаточно давно, еще в начале 90-х годов. Вот мне посчастливилось участвовать в линейке первых учебников для духовных школ, потому что когда в 90-х годах открывались институты богословские, факультеты богословские, семинарии, вот, то совсем не было учебников. И вот я думаю, что это хорошая будет такая, ну, не то чтобы реклама, но визитная карточка нашего института, книга, которую мы одну из первых издали, это как раз была моя книга «Богословие иконы» вместе с издательством Московского патриархата, вот Библейско-богословский институт издал. Тогда еще в составе вот этого общедоступного, открытого православного университета.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас действительно сегодня будет очень важный разговор. И первым делом я хочу сказать, почему, собственно говоря, книги зарубежных авторов или, можно так сказать, инославных авторов представлены у нас в лавке, которая существует при православной общецерковной аспирантуре и докторантуре, в то же время при православном приходе храма святых Михаила и Федора Черниговских. И первым делом хочу сказать, что две причины есть главных, почему, собственно говоря, эти книги у нас продаются. Если мы хотим прийти к какому-то диалогу с инославными конфессиями, очень важно понимать то мировоззрение, которое у них сложилось у их богословов, и невозможно этот диалог выстроить, не понимая, что, ну, если сказать грубо, творится в головах того человека, которого мы хотели бы в конечном итоге привести к истинной вере. А вторая и также немаловажная причина состоит в том, что, к сожалению, наше русское православное богословие не имело глубоких успехов в области, в частности, библеистики. То есть в плане библеистики, к сожалению, это факт, мы все еще учимся у немцев. У немцев в буквальном смысле, потому что именно немецкие богословы являются специалистами, наиболее глубоко изучившими Библию, и их трудами пользуются практически все, без исключения, православные авторы.
А нужно ли нам глубоко изучать Библию? Существует мнение, что глубокое изучение совершенно ни к чему православному человеку, потому что появляется много неудобных вопросов, на некоторые из них нет ответов. Люди смущаются, некоторые даже веру теряют, как я слышал. Есть ли смысл заниматься подсчетом этих запятых, букв и толкованием Библии еще раз? Потому что святые отцы уже неоднократно ее толковали.
Хороший вопрос. И его действительно часто задают. Но начнем с того, что сам Господь Иисус Христос сказал, да, это мы читаем Евангелие, «Следуйте Писанию, ибо они говорят обо мне». Вот, то есть он уже сам поставил вопрос об исследовании Писания. А какие тогда Писания были? Ветхий Завет. Ну, мы не говорим уже об апостоле Павле, который постоянно говорит о том, что Слово Божье, да, это есть и меч обоюдоострый, и хлеб наш насущный, вот, который питает нас духовно и так далее. Вот. И святые отцы постоянно упирали на то, что христианин должен знать Слово Божье, должен знать Писание. Вот. Но это непростое такое дело. Да, Дмитрий прав, у нас был большой перерыв с XIX века по практически конец XX века. У нас библистика не развивалась, ну, по понятным причинам. Революция, атеистическое государство и так далее. А в XIX веке у нас была очень хорошая в России библистика, хорошие переводы, то есть это была хорошая школа. Но чтобы ее возобновить, нужно действительно учиться у тех, кто не терял традиции исследования Писания. Это, конечно, прежде всего немецкая школа, хотя не только немецкая школа. Но в защиту все-таки российской школы хочу сказать, что у нас есть хорошие библеисты. И один из них у нас даже преподавал, это архимандрит Януарий. Это просто я считаю, что библеист номер один в России был. И он на международном уровне был принят, он был во всех библейских комиссиях и так далее, международных. Вот. И мы сейчас, к сожалению, его нет, он почил, мы издаем его труды. Слава Богу, он много начитал. Есть записи лекций в нашем институте, есть записи, он был профессором Санкт-Петербургской духовной академии, и лекции там сохранились, лекции на радио «Град Петров» и так далее, и так далее. То есть сейчас это все суммируется, обрабатывается, и вот его такие исследования, вот, и толкование к апокалипсису самой трудной книги Писания, да, Евангелие от Иоанна, Евангелие от Луки, Деяния апостолов, вот это мы сейчас издали, и будем дальше издавать. Но, конечно, мы издаем и классику библистики, это Брюс Мецгер, на котором, собственно, учился и архимандрит Януарий, и все учатся. В программе всех семинарий и академий есть эта книга немецкого вот, библиста Брюса Мецгера. Вот. И мы издаем других библиистов. Мы стараемся это переводить, мы это называемся Библейско-богословский институт, да? Этим мы отличаемся от многих других богословских институтов, вот Свято-Тихоновский институт, у них свои такие, ну, сильные стороны богословия, религиоведения, вот они много новомучениками занимаются, честь им и хвала, вот, но библистикой практически никто не занимается, есть там Светло-Филарецкий институт, там другие институты, вот, но мы с самого начала поняли, что, как и святые отцы на этом настаивали, что Библия – это основа. Собственно говоря, любой богослов начинает прежде всего со Священного Писания. Поэтому мы и издаем. И Эммануил Това, например, «Текстология Ветхого Завета». Ветхий Завет – вообще очень сложная книга. И что такое текстология? Это исследование текстов. Вот вы говорите там, зачем нам эти запятые? Конечно, может быть, простому человеку и не нужно. Но разобраться с какими-то толкованиями или понять, что в переводе там, потому что переводы много искажают. Ну, не то чтобы они искажают, потому что перевод – это всегда перевод из одной культуры в другую. И не всегда, например, некоторые понятия, скажем, которые для древних евреев были характерны, известны нам. А отсюда, например, какие-то многие такие казусы, когда люди не понимают, о чем написано. Например, вот известная из пророка Ильи, да, что вот он в пустыне услышал, по-славянски сказано «глаз хлада тонко». Что такое «глаз хлада тонко»? Непонятно. В русском языке там что-то такое близкое к этому. А на самом деле это тихий шепчущий голос. То есть Господь ему проговорил тихо, вот так, как веет ветер. И покуда не поймет, что написано в подлиннике, непонятно вообще, это красивое выражение, а что это такое, непонятно. И в Писании очень этого много. Поэтому мы и переводим вот таких библеистов. Есть вещи попроще. Недавно вот мы издали книгу Ярослава Пеликана, кстати, автор западный, но перешедший в православие в конце своей жизни. Вот, он написал довольно такую популярную книгу «О чем говорит Библия». Вообще, что такое Библия? Да? Начиная с того, что Библия – это книги. Да? И какие там книги? Они разные. Их нельзя читать по-одинаковому. Есть Бытие, да, где рассказывается о сотворении мира. Есть, я не знаю, там, Второзаконие, да, где какие-то ритуалы записаны. Есть исторические книги, есть пророки, есть Псалтирь, наконец, есть вообще песни-песни, в которой вообще ни одного слова о Боге. То есть это очень интересный процесс. На самом деле библеисты, вот и если вы пригласите любого библеиста, он будет говорить о Библии, ну просто я не знаю, как о таком мире, в который вообще входишь, и уже оттуда трудно даже выбраться. И, может быть, задача простому человеку не углубляться, конечно, в текстологию, потому что для этого нужно знать языки, да? Может быть, каким-то вещам просто стоит поверить, что вот так переводится, а не так. И не всегда, даже в синодальном переводе у нас правильно переведено. Это даже говорил митрополит Филарет, который, собственно, занимался переводами Библии. Но понять, что это такая глубина, что ее стоит изучать. И это важно для спасения. Это не просто ученые, это важно для спасения.
Так, может быть, нам стоит изучать Библию на базе святых отцов, а не читать немецких ученых? Святые отцы давно все уже растолковали и все перевели.
Вы правы, конечно, отцы – это наше основание, это наш фундамент. Но, во-первых, и святоотеческие переводы не всегда у нас хорошие. Сейчас много ученых занимаются новыми переводами отцов, потому что они писали на греческом, а мы, извините, читаем на русском. И даже переводы иногда святых отцов не всегда правильные, не всегда есть, не всегда понятны и так далее. И на самом деле обычно те люди, которые говорят, о, все святые отцы растолковали, как правило, они сами ничего не читали. Потому что, например, сегодня есть много толкований и трудов того же Максима Исповедника. Так там такое находят, что вообще, может, и Максим не думал об этом, что иногда находят у Максима. И так далее. Поэтому даже, вот, скажем, знаменитый «Шестоднев» Василия Великого, да, но его надо заново переводить, и нужно заново смотреть. И в этом, кстати, помогают нам те же самые немецкие ученые, потому что они не игнорируют святых отцов совсем. Это так только кажется, что святые отцы только православным их интересуют. На самом деле, ну, я даже могу сказать, например, в моей профессии, я все-таки иконовед, вот, самая лучшая книга о богословии иконы написана не только, вот там, все знают, Успенского и так далее, а написано, например, католиком кардиналом Шонборном, который исследовал все соборы, не только Седьмой Вселенский, который дал догмат об иконопочитании, а все соборы от первого до седьмого, и нашел, что везде шла речь и не только о там усии, там единосущное, там и так далее, все эти тонкости богословские, но и об образе. То есть на самом деле они все готовили вот эту платформу, да, чтобы понять, что же такое икона. Да? Это не просто украшение, а это исповедание веры только в красках.
Может ли еретик, да еще и кардинал, написать что доброе?
О, конечно, может, потому что, во-первых, он верующий человек, во-вторых, он великий ученый, в-третьих, он знает языки, и он исследовал тех же святых отцов, и он так перелопатил все эти соборы и все сочинения, которые были до собора, подготовлены собором, Иоанна Дамаскина, и Афанасия Великого и так далее, что ну, он даст фору даже православным ученым, потому что он ученый, понимаете, вот в науке на самом деле главное вот эта добросовестность, знание текстов, знание языков и пока истины, а уже верующий человек, если верит так и так, он уже из этого, как говорится, сокровищницы доброе выносит что-то для себя свое.
Ну, собственно, я дополню ответ Ирины еще на первый прозвучавший вопрос о том, что нужны ли нам толкования инославных авторов. Здесь речь идет не о толкованиях, прежде всего, а именно о глубоких научных исследованиях. Потому что если мы даже посмотрим на книгу Иоаннария Ивлеева, православного автора, которая называется «Апокалипсис», то, тем не менее, подпись к этой книге звучит дословно. Это богословско-экзегетический комментарий. Это не толкование на апокалипсис, это именно научный комментарий.
Экзегеза переводится как толкование.
Понимаете, толкование, одно дело, какое мы делаем там богословские, нравственные, в их так далее, а толкование – это немножко другое, да? И комментарий – это вот именно комментирование, что за каждым словом стоит. Вот в переводе это слово значит так-то и так-то. Там, скажем, в Септуагинте оно переведено так, а там, скажем, в масорецком тексте оно так переведено, а там, я не знаю, на русский оно так переведено, а на славянский оно так переведено. Так где вот смысл, да, на пересечении всех этих разных языков – рождается. Как мы можем понять что-то, если мы не знаем, например, из какой культуры это выросло, да? Вот. Поэтому одно дело там нравственные, там какие-то выводы и так далее, экклезиологические, то есть то, что касается церкви, это совершенно одно. А другое дело – это научный комментарий, который просто нам помогает увидеть контекст, в котором написан, скажем, «Апокалипсис». Повторю, это одна из сложнейших книг, да, сложнейших. Ведь что только не говорят про «Апокалипсис», да, там ведь не только идет речь о конце света, там, в конце концов, речь идет и о втором пришествии. И вообще она заканчивается светло, это одна из самых светлых книг. Это и святые отцы писали, и многие библисты это говорят. Поэтому библистика – это очень важная область, да, она показывает именно научную, глубинное знание текста. А уже что вы с этим текстом делаете в своей жизни, это уже вы руководствуетесь своей верой.
Еще пару слов в защиту немцев. Именно они издали, тогда еще это было именно православное святоотеческое наследие, громаднейшие сборники, равных которым нет до сих пор. Это именно патрология латинская и патрология греческая. Без нее не было бы, в принципе, развития какого бы то ни было науки. К сожалению, в России и в других православных странах не было ресурса, не было возможности издавать эти произведения.
Перед нами лежит книга архимандрита Иоаннуария Иулева, к сожалению, уже покойного, «Апокалипсис. Богословско-экзегетический комментарий». Я читал эту книгу, она очень интересна и полезна еще и потому, что из святых отцов мы имеем только одно толкование Андрея Кисарицкого. И, как мне кажется, толкование несколько устаревшее. Все-таки этот человек писал для своих современников, и все мы являемся детьми своего времени, и, наверное, нам следовало бы это учитывать.
Это действительно замечательная книга, и обращаю внимание наших радиослушателей на то, что и она, и другие произведения Иоаннуария Иулева, а также широкий ассортимент книг Библейско-богословского института и других книг по богословию, по библеистике, по церковной истории широко представлены на нашей лавке, в которую мы с радостью вас приглашаем. Приходите по адресу улица Пятницкая, дом 4/2, строение 9. Это в 5 минутах ходьбы от метро Новокузнецкая или Третьяковская.
Какие книги Иулева еще есть у вас в лавке?
Ну вот, собственно, все те книги, о которых мы говорили. Это и толкование на Евангелие, и на Деяния апостолов, и вот эта замечательная книга «Апокалипсис», в частности.
Кстати, я хочу поддержать вашу мысль о том, что в какой-то мере отцы устарели. Вернее, не то, чтобы они устарели, они говорили очень важные вещи, даже многие вещи на все времена, но все-таки вызовы времени, да, каждой эпохи, они немножко другие. Например, святым отцам никогда не приходил вопрос, да, что делать там с компьютерной зависимостью, да, или что делать, я не знаю, там с гендерными проблемами и так далее, да, хотя, конечно, гендерные проблемы и тогда стояли, но все равно. То есть, на самом деле, вызовы современности настолько острые, что нужно искать и в той же Библии, и в том же богословии новые ответы вот, на новые вопросы. Вот, они есть, конечно, и для этого, собственно, работают богословы, потому что некоторым кажется, что вообще богословие, библистика – это такие как бы оторванные от жизни науки. Но на самом деле это попытка из глубины нашей веры, да, священного писания, священного предания, найти ответы на наши вопросы, вот те вопросы той жизни, в которой мы живем.
Наверное, можно назвать святых отцов первыми библистами, только инструменты, которыми они пользовались, изучая Библию, были несколько другими. Примерно такими же, как были инструменты и у древних мастеров. Они не пользовались станками, не пользовались компьютерной графикой, лазерной техникой и, естественно, не могли сделать то, что делаем сейчас мы. Так, наверное, и святые отцы кое-что не смогли растолковать так, как сейчас могут растолковать и объяснить современные авторы.
Ну, конечно, потом ведь столько научных открытий произошло, тех же кумранские рукописи. Святые отцы не знали, что есть тексты, которые, например, тоже священного писания, но они отличаются, или там они сохраняют какие-то куски, которые, например, не вошли в канонические тексты и так далее. Это тоже очень дает очень много. Потом очень продвинулась сама лингвистика, изучение языка, да, вот, потому что даже вот техника переводческая была другая. Ведь на самом деле, вот почему возникали даже разногласия между, там, скажем, Западной и Восточной церковью, даже внутри единой церкви до раскола, потому что латинский язык и греческий язык очень разные языки, и не могли понять, почему вот латини не могут нормально перевести. Ну, потому что это другой язык. И сейчас мы о языке знаем гораздо больше. Сколько психологии открыло, там и национальная психология, и индивидуальная психология, и так далее, да? На самом деле мы живем как бы в ином контексте и научном, и культурном, и так далее, и так далее. И это все дает нам возможность дальше продвигать, собственно. Святые отцы ведь не говорили, что они сказали все, поставили точку, и не надо исследований. Тогда бы вообще не развивалось богословие. А мы знаем, что после святых отцов был, скажем, Григорий Палама. Он не входит в обойму святых отцов. Ну, считают, что до 8 века святые отцы, а 14 век, там они подняли вопрос, там, скажем, о Теозисе, о Фаворском свете и так далее. Это вопрос не стоял, например, в IV веке, а в XIV веке он встал. Точно так же, как вопрос, например, о геноцидах, о Холокосте и так далее, встает в XX веке. Вообще, почему человек уничтожает другого человека или уничтожает целые нации? Да? ГУЛАГ, да, это же тоже вопрос не только исторический, это вопрос и богословский, это вопрос антропологии, как мы относимся к человеку. То есть каждый век, каждая эпоха ставит нам совершенно новые вопросы. И на них нужно давать ответы не только светские. Светский мир дает ответы, а нужно, чтобы церковь думала, нужно, чтобы и богословы размышляли. И, собственно, и западные богословы, и восточные богословы над этим размышляют. И как раз в научном мире идет очень сильный диалог, там не разделяется. Вот если ты православный богослов, там тебя не будут читать католики. Они лучше богословие часто православные знают, чем православное и католическое богословие. И, скажем, у нас даже есть несколько книг, которые написаны прекрасно западными богословиями, например, о русских богословах. Например, польская исследовательница Тереза Абалевич, например, прекрасно написала о Семёне Людвиговиче Франке, да, одном из глубочайших русских религиозных философов, который наши-то не очень хорошо знают, ну, нас больше знают там Флоренского, Бердяева, Булгакова, а Франка только сейчас стали изучать. И вот польская исследовательница, католичка, монахиня, вдруг написала блестящую книгу о Франке. Или, например, там у нас есть книги там, о Булгакове, о Толстом, там, например, исследовательница из Италии, Симонетта Сильвестроне, она написала прекрасный анализ, например, фильмов Тарковского, вот, которые все построены на христианских, он был человек православный, да, православных интуициях, чувствованиях и так далее, да. Вот. Или, например, она же написала о христианских мотивах у Достоевского. То есть западные исследователи очень интересно занимаются российской проблематикой и православным богословием, и православной культурой. Или, например, Жерар написал, да, Рене Жерар, такой сейчас очень модный автор, он, например, написал прекрасную книгу о Достоевском тоже. Вот. Так и наши тоже изучают западное богословие. Сейчас наши книги во всех академиях представлены и в Московской, и Санкт-Петербургской, и Минской, потому что это нормально, когда православные, скажем, студенты изучают, да, чтобы знать весь спектр богословия и восточного, и западного. И потом они становятся специалистами часто по западному богословию. Ну, даже вот мы возьмем митрополита Илариона, да, он учился в Оксфорде, да, учился у прославленного профессора Калистоэра, сейчас ныне митрополита Диоклийского, вот, который англичанин, но православный, но он знаток вообще всего богословия. Да, и, естественно, и митрополит Иларион у него взял вот эту широту мышления и так далее. То есть я могу много таких примеров привести.
Если католики так хорошо знают и понимают православное богословие, почему они до сих пор не покаялись в своих заблуждениях?
Ну, знаете, это очень провокационный вопрос, на который, наверное, я не смогу ответить. Что значит покаялись в заблуждениях? Их вера такова. И потом есть ортодоксия, а есть ортопраксия. Знаете, много людей, которые провозглашают себя православными, ведут себя не как православные. И масса людей, которые исповедуют немножко другой символ веры, хотя там маленькое расхождение, вот, но при этом живут очень высокой жизнью. Этот вопрос, я думаю, что нужно оставить на ведение Всевышнего.
В защиту святителя Григория Паламы все-таки скажу, что хоть он по формальным признакам, которые вот Ирина назвала, что это не богословие до VIII века, что его учение не является святоотеческим, тем не менее он причислен к лику святых, при этом на поместных соборах, к которым присоединились большинство, по-моему, даже все православные церкви, его учение было принято как православное, и в этом смысле оно не только является святоотеческим, но также и носящим признаки догматического характера.
Я согласна, я сама очень люблю Григория Паламу, потому что я изучаю и иконопись, а Феофан Грек, Андрей Рублев и так далее, они все укоренены просто в паламизме. Вот, поэтому я просто сказала, что по формальным признакам он не входит в тот корпус, который мы называем святоотеческим. Но я просто это привела в пример как развитие богословия. Богословие развивается. И сегодня, скажем, митрополит Пергамский Зизиулос, да, который один из крупнейших богословов, вот мы назвали Калистоэра, западного православного богослова, да, мы его печатали, его книги, естественно, вот митрополита Зизиулоса «Общение и инаковость» мы тоже печатали. Или, например, очень интересно развивал православное богословие Оливье Климан, тоже православный, но французского происхождения. То есть, понимаете, опять же, я думаю, что когда мы говорим западное, восточное, православное, католическое, это, конечно, все правильно, и литургические, и догматические есть различия. Но когда человек занимается наукой, кто-то действительно переходит и находит истину в православии. Вот три автора, которых я назвала, да, ну, Зизиулос, он, конечно, изначально грек, а изначально православный, а Калистоэр и Оливье Климан, они вот выбрали для себя, в конце концов, изучая богословие, выбрали для себя православие. Кто-то не выбирает, и это его выбор, и за это он будет, как говорится, перед Господом отвечать. Но труды, которые они оставляют, даже тот же папа, папа Бенедикт XVI, да, это один из величайших богословов, ну, бывший уже папа, да, папа, который ушел на покой, но его книги до сих пор изучают, и очень они ценны, несмотря на то, что это глава католической церкви был в определенное время, но это один из величайших богословов, и мы его тоже печатаем. Мы его печатаем как богослова, не как папу, да, а как богослова. Также, например, мы печатали Роина Вильямса, да, это глава англиканской церкви, ну, какое-то время был, да, там, выборный глава. Он прекрасные книги писал, это очень интересный богослов. Но интересно, что у него есть книги, например, для англикан очень нехарактерные, но он очень любит православие, и он написал несколько небольших книг про Богородицу, про иконы и еще про что-то, вот такое тоже православное. Вот казалось бы, да? Потому что, оставаясь англиканином, да, он, тем не менее, очень глубоко погрузился и понял православное богословие. А уж что там происходит в его душе, и как он там решает свои вопросы с Господом. Жил он и живет, и, слава Богу, он жив. Вот, вполне достойный, очень уважаемый до сих пор человек в Англии. У них были, кстати, хорошие отношения с митрополитом Антонием Сурожским, да, который возглавлял Сурожскую епархию, то есть православную епархию в Англии. Понимаете, на самом деле, вот когда начинают ставить так вопрос, а почему там они не переходят, это немножко такой идеологический подход, понимаете, это не богословский подход. Понимаете, это совсем не богословский подход. Богословие, оно не то, чтобы оно надконфессионально, оно, конечно, конфессионально, но, как сказал в свое время, по-моему, митрополит Платон Левшин, что наши перегородки не доходят до неба, а богословы хотят именно небес достичь, то есть понять вот эту небесную истину, что Господь нам сказал, и как это звучит на все времена, и как это звучит в каждом отдельном времени.
Пожалуй, в утилитарном аспекте того, о чем мы говорим, важно еще раз подчеркнуть, все-таки есть святоотеческое толкование, и оно для нас является частью священного предания, а есть именно богословие как наука. И мы говорим о том, что книги Библейско-богословского института, все книги, о которых мы говорим, они представлены на нашей лавке, они именно о богословии как науке. Именно научный аспект важен для тех авторов, инославных авторов, которые, собственно говоря, трудятся для того, чтобы свои какие-то исследования донести до широких масс.
Я думаю, что каждый человек, открывающий богословскую книгу, будь то православного автора или инославного автора, должен помнить о том, что, как сказано в Писании, всяк человек ложь, и любой человек имеет право на ошибку, и ясно, что ошибиться может и православный богослов, и инославный, но мне кажется, что у инославного богослова есть больше шансов ошибиться, потому что все-таки этот человек воспитывался в иной культуре, которая, конечно же, повлияла на его мировоззрение, в том числе и на его христианское мировоззрение.
Ну, как вам сказать, понимаете, опять же, это в каждом отдельном случае нужно рассматривать отдельно. Я бы не обобщала, почему? Потому что, знаете, вот я человек, который... Меня с детства крестили, я уверовала еще в студенческие времена, то есть в советское время, да? И на чем мы воспитывались? Там вообще не было никаких книг. Да, Библию невозможно было, Евангелие невозможно было достать, да? Вот. Но были, например, прекрасные люди-переводчики. Например, Наталья Леонидовна Трауберг, которая переводила Льюиса, Честертона и так далее, английских христианских авторов. И мы на них воспитывались. Вот, казалось бы, да, люди, писавшие совершенно в другой культуре, вдруг стали для нас просто, вот я не знаю, такими начальными ступенечками к православной церкви, да, к пониманию того, что потом, так сказать, мы открыли уже внутри, может быть, православной церкви, которая так, на тот момент ничего не могла нам дать. Даже святых отцов тогда нельзя было найти, в 70-е, 80-е годы, вот я в конце 70-х пришла в церковь, да, вот, поэтому, понимаете, это ведь, это, я бы сказала, это обмен дарами, я бы вот в эту сторону посмотрела, православные богословы, имея много, они готовы всему миру подарить свое богословие, и это так и есть. Сегодня повторяю, что православным богословием занимаются люди разных исповеданий, да вообще даже неверующие, потому что на западных богословских кафедрах иногда, ну, я считаю, это, конечно, крайность, но бывают люди, которые занимаются богословием, ну, просто вот как наукой, ну, как физикой, химией и так далее, да, ну, как религиоведение, ближе к религиоведению, да. Человек может оставаться в своей церкви, но при этом он может богословие православной церкви знать даже лучше, чем православной, да, и так далее. И наоборот, мы черпаем из того богатства, которое дает, скажем, западная церковь. И это тоже интересно, потому что там тоже, вот как я привела в пример того же Льюиса Честертона, да, это христианские авторы, которые давали, особенно вот молодым душам, да, вот такой интересный именно христианский взгляд на мир. Вот, поэтому... Я думаю, что надо рассматривать с этой точки зрения. Это как обмен богатствами. Есть богатство Западной Церкви, интеллектуальное, духовное и так далее. Что-то, конечно, там для нас неприемлемо, да, а что-то очень важно для нас. То же самое может быть, может сказать англиканский или католический богослов, или там лютеранский богослов и так далее. Но главное, понимаете, мы можем судить о том или ином, только когда мы знаем. Не когда мы... в такой, знаете, в обороне сидим, говорим, не надо нам ничего чужого и так далее. А что значит чужое, понимаете? Если это вдохновлено Богом, если это дано Богом, да, оно проходит через, может быть, нас не всегда, так сказать, это дух, так сказать, на выходе имеет чистый плод, да, как говорил один священник, мы все полупроводники, да, мы немножко, так сказать, не все проводим, ну вот, поэтому, конечно, как вы правильно сказали, заблуждаться может любой богослов, и это поиск истины, это поиск истины. Одно есть священное предание, священное писание, а есть вот это развитие богословия, которое в разные времена немножко, так сказать, по-разному, опять же, реагируя на вызовы времени, вот, и мы стараемся это как-то тоже учитывать, поэтому мы стараемся именно современных богословов переводить, то есть которые близки нам, потому что, ну, близки в смысле по времени, да, вот, и они из нашего культурно-психологического контекста говорят, да, потому что, да, святые отцы жили в другую эпоху. Эпоха там Византийской империи — это не то же самое, что эпоха там и Советской империи, или постсоветского пространства, или западного современного мира. Но мы же, как христиане, должны на это все реагировать. И вот богословие нам дает возможность вот как-то сориентироваться. Ну, многие могут послушать и сказать, ну, это, наверное, что-то высоколобое. Там, да, какие-то книжки, может быть, только для ученых или для студентов духовных академий или богословских факультетов. Но есть масса интересных книг, которые могут читать самые простые люди. И, тем не менее, назидаться духовно и разбираться в каких-то вопросах, и это нормально.
То есть вы хотите сказать, что дух дышит где хочет, и протестанты, и католики могут быть в чем-то правы, а мы в чем-то не правы?
Безусловно, потому что последнюю точку и последний вывод делает Господь. Поэтому всякое бывает. Между прочим, интересно, что отцы очень часто друг друга критиковали. И не случайно существует в патристике такое выражение, как когда согласны только отцы в чем-то, консенсус патрум включает довольно, так сказать, немногословный такой объем, да? А в чем-то они были различны. И это нормально. Разногласия нужно, вот знаменитое у апостола Павла, да, нужно, чтобы между вами были разногласия, да, а в греческом это прямо сказано ереси, да, чтобы проявился искуснейший, то есть тот, кто, может быть, более тонко поймет мысль. Потому что богословие, да, это перевод с божественного на человеческий, и это часто это перевод хромает. Можно тут вспомнить знаменитую фразу, которая приписывается блаженному Августину: в главном единство, в растепенном или в спорном свободы, во всем любовь. Вот когда побеждает любовь, а для христианства главная любовь, потому что Бог есть любовь, не споры главные, а главная любовь, тогда все в порядке.
Здесь еще важно все-таки заметить, что если мы говорим о том, что в каких-то вещах инославные представители могут быть правы, а православные не правы, то все же речь идет именно о каких-то, может быть, даже богословских мнениях, но никак о догматах. Потому что все-таки догматы – это самая ценная часть священного предания, и она является выработанный и утвержденный на Вселенских соборах. То есть тут не только консенсус патрум, то есть какое-то общее святоотеческое мнение, а мнение, утвержденное всей полнотой и силой Церкви, собственно говоря.
Но в догматах-то мы согласны во всем. Символ веры у нас один и тот же, кроме одной небольшой вставки у католиков. Да и то я слышал, что они сейчас к ней относятся весьма прохладно, и Папа Римский разрешил желающим читать символ веры без этой вставки, без филиоквы.
Конечно. Потом, понимаете, люди всегда все сваливают в одну кучу. Догматы, богословие и так далее. Церковь – это как здание. В ней есть фундамент, это Христос, да? Есть несущие стены, это догматы, а есть вещи, которые двигаются, да, мы же когда делаем ремонт, мы можем перепланировку сделать, да, мы можем, я не знаю, украшения сделать, какие-то там карнизики повесить и так далее, да. Есть то, что двигается, есть то, что не двигается, есть то, что постоянно, это догматы, и их никто не пересматривает, потому что богословие занимается уже как бы развитием самой мысли богословской, что следует из этих догматов. Догматы никто не пересматривает.
Здесь я хочу еще дополнить, что все-таки не одним символом веры живо богословие и догматы. И если католики готовы, я, правда, не уверен в этом далеко, изменить свой символ веры, привести его к единому с православными церквями, то, тем не менее, они выработали за историю своего раскола свои догматы, с которыми православная церковь согласиться никак не может.
Ну, понимаете, задача богословия не привести все к чему-то одному, да, а задача стоит в том, чтобы действительно искать истину, да, и искать ответы на те вопросы, на те вызовы времени, которые стоят, скажем, сегодня перед нашим временем, которые не стояли в святоотеческий период. Каждый век, вот почему я даже Паламу привела в пример, потому что тогда вдруг вот такой вызов был, вдруг стали говорить, значит, вот о фаворском свете, а потом стали говорить о каких-то других вещах, и так далее, и так далее. Скорее, богословие может познакомить христиан друг с другом, да? А уже диалог – это уже дальше вопрос ну, я не знаю, церковной практики, да, истории церкви, потому что в какой-то период церкви были ближе, в какой-то дальше и так далее. Это уже вопрос немножко другой. Кстати, историей церкви мы тоже занимаемся и издаем книги по истории церкви, потому что очень многое в истории церкви происходило такого, чего люди сейчас не знают. Вот люди знают, что вот существовал раскол, да, а что подвело к расколу, что было после раскола и так далее. Это тоже очень интересно. Почему, например, догматическое движение в православной церкви остановилось, а в католической продолжилось, да? Какие причины для этого были? Это тоже нужно изучать, а не просто вот мы знаем. Иногда мне кажется, что наше православие похоже немножко на краткий курс ВКПБ. Мы знаем какие-то основные итоги, то есть, ну, какие-то, да, опорные точки. Вот были, значит, Христос апостолы, потом уже апостольские, потом святые отцы, потом, значит, там так далее, там Вселенский собор, а потом раскол и так далее. А что было между? А как соотносились между собой вот те же святые отцы? А как вообще диалог шел внутри единой, формально, но разделенной культурно церкви до раскола, да, потому что латинская культура и греческая культура были разные, да, как сегодня идет диалог? Пожалуйста, у нас никаких разногласий с греками нет в догматическом плане, но смотрите, в клеротологическом плане какие разногласия сейчас, да, какие спорные вопросы стоят. И мы сейчас, может быть, с католиком больше найдем общих точек соприкосновения, чем даже с греком. Порой, я не говорю, что там это там раскол догматический. Понимаете, церковные взаимоотношения – это очень сложный вопрос. Экклезиология – это одна из сложнейших частей богословия. Может быть, даже более сложная, чем библистика, хотя, кажется, библистика, там древние языки, что-то сложное и так далее. Там больше согласий, чем в экклезиологии.
И, кстати, именно в области экклезиологии с католиками мы вряд ли найдем взаимопонимание, потому что этот вопрос у них как раз-таки возведен в ранг догматики.
Именно об этом я и хотел спросить, поскольку вы общаетесь с инославными товарищами часто. Действительно ли те положения, которые нас отличают от католиков, даже, наверное, больше, чем филиоква, воспринимаются ими как догматы? Может ли человек, который не признает безошибочность Папы Римского, быть католиком? Есть ли такие католики? Не является ли для них это грехом и какой-то ересью, обновленчеством, либерализмом?
Ну, знаете, на самом деле католический мир очень разный. Если мы возьмем, например, церковь Польши и церковь Франции, это две разные вселенные. А Латинская Америка – это вообще марсианский мир. Вот. И все по-разному немножко относятся к догматам. Все равно любой католик скажет, что основные догматы – это Вселенские соборы. Для них Вселенские соборы точно так же – это основа ортодоксии. Это даже для протестантов важно. Вот Карл Барт, например, он же начал движение неоортодоксии, когда протестанты возвращаются вот к этому основанию, да? Когда основание не только соли скриптура, но и вот то общее христианское исповедание, которое, собственно, выработали христологии, тринитологии и так далее. Ну, естественно, они мариологи. Не очень понимают, а принимают. И то сейчас есть подвижки. А католики, понимаете, да, там немножко по-разному. Например, они не так воспринимают догмат о непогрешимости Папы Римского. Непогрешимость только вот когда, например, возникают вопросы веры, да, и есть, например, две партии. Ну, как в свое время были там ариане, там, и ортодоксы, да. Ну, вот, собор тогда вынес решение, да. А здесь последнее слово, да, уже после которого ставят точку, имеет Папа. Только в вопросах вероучения. Это не значит, что любое слово, которое изрекает папа, это непогрешимо.
Но и в вопросах вероучения, как человек, он может ошибаться?
Ну, конечно, потому что у них соборность тоже существует, и, может быть, даже еще больше, чем у нас.
Так может ли католик, который не верит в безошибочность Папы Римского, даже если он сказал это с кафедры, даже если точка, быть католиком по-настоящему? Или это какой-то отщепенец от католичества?
Нет, это, конечно, нормальный католик. Понимаете, это абсолютно, там больше, говорю, свобода такого мысли и свободы отношения личного. Потом, понимаете, на самом деле, вот я говорю, что есть ортодоксия, есть ортопраксия. Чаще всего обычный католик, если он вот так не занимается там богословием, догматикой и так далее, вот в свое время, скажем, кардинал Кюнг, да, был, ну, то есть он и сейчас есть, его, например, запретили учить от имени церкви, но не запретили преподавать в университете. Хотя его Писания очень сильно расходились с тем, чему учит католическая церковь. Его никто не изверг. Это если только сами люди откалываются. Например, старые католики в свое время откололись, или там лефевристы, да, они сказали, нет, нам не по дороге там, ну, у нас ведь тоже такие отщепенцы есть. Если люди сами хотят выйти из церкви, милости просим, у нас свобода. Выходите, строите свою церковь, но тогда вы вне Вселенской Церкви. Вот так. А если человек просто, ну, обычный человек, понимаете, он скорее литургический католик, то есть ему, он участвует вот в таком обряде католическом, да, вот он скорее вот так, вот он принимает крещение, принимает конфирмацию, он исповедует вот символ веры, который читается вот в данном храме, там, на богослужении, там, в этом храме читается филиоква, он будет исповедовать филиоква, в этом храме читается без филиоква, он будет исповедовать без филиоква, там совершенно спокойно, потому что тем более, что это огромная церковь, нам не снилось, какая она огромная, это по всему миру, церковь, я не знаю, в Гонконге вообще не поймет, о чем говорят испанцы. Еще с испанцами может понять, а вот там в Нидерландах католиков не поймет и так далее. Понимаете? Тем не менее, они все ощущают себя в лоне единой католической церкви. А повторяю, мы часто не очень это понимаем. У нас экклезиологическое сознание иногда вот такое немножко странное.
Давайте вернемся к книгам и в оставшееся время поговорим о новинках и о планах Библейско-богословского института на будущее.
Вот мне хотелось бы рассказать о новинках. И одна из последних книг этого года, книга по таким очень интересным названиям «Откровение любви». Это молодой такой богослов, в 30 лет он уже доктор наук, Олег Давыдов. Такая красивая обложка, называется «Тринитарная истина бытия. Откровение любви». Вот. И здесь дан такой, я бы сказала, современный ответ современного богослова на вызовы постмодерна. Потому что мы живем в таком мире, да, постмодернистском. Вот. И разные философы трусы на колесах возводят, там постметафизика, там еще что-то, еще такое, которым человеку вообще разобраться в этом трудно. И он дает ответ из глубины святоотеческого богословия, вот, но современным языком, вот на уровне вот всех этих философов, таких высоколобых, да, вот, ответ на это. И он исходит из очень простого, вот при всей сложности, казалось бы, этой книги, я ее была редактором, поэтому могу сказать, что она сложная, но при этом очень интересная, вот, он исходит из чего? Вот как еще святые отцы говорили, что в основе мира Господь, да, а Он есть что? Благо, истина и красота. И вот он и проявляется как благо, истина и красота. И мы об этом часто забываем, что это в соединении, вот одна из тринитарностей, да, это не только Отец, Сын и Дух Святой, но и вот это, что Бог проявляется как благо, истина и красота. Мы часто воюем за истину, забывая о том, что истина должна нести благо, да, поэтому религиозные войны, когда мы друг друга убиваем из-за истины, да, когда благо, мы говорим об этом благодать и так далее, да, и это часто размывается, если нет истины, но скрепляет их, на самом деле, красота, потому что Господь создал этот мир прекрасным, и вот эти все безобразия того современного мира, в котором мы живем, это очень часто о том, что современный мир забывает вот об этой триаде красота, истина и благо, и что это и есть Бог. Вот. Но это я таким, вот, как говорится, телеграфным стилем пересказала эту книгу. На самом деле он на каждой странице просто спорит со всеми современными вот такими философами, которые разрывают этот мир, да, потому что постмодерн – это мир из осколков, это такое клиповое сознание, это такой как бы релятивизм, да, можно так, истины нет, у каждого своя правда и так далее. Человек – это нерешенный проект, потому что он даже сам там пол может себе определять и так далее, то есть доходит уже до разрушения человека, да. И он вот говорит, что это происходит именно от того, что мы забыли об истине, красоте и благе. Если что-то некрасиво, значит, в нем нет истины.
Мне кажется, дело в том, что у нас у всех немножко разные понятия об истине, красоте и благе. И бывает так, что разные до противоположности.
Олег Давыдов исходит не снизу, а сверху вниз. То есть из того, что Бог сам о себе сказал, значит, это Священное Писание, и что толковали святые отцы, то есть Священное Предание. То есть сверху вниз – Не наше понимание. Понимаете, это вот именно современный человек все строит, вот эта антропоцентричность нашей культуры. Мы все строим на то, что я считаю. Я считаю, что это истина, я считаю, это есть постмодернизм. Антропоцентризм и привел к этому постмодернизму, потому что мир состоит из тысячи вселенных, в которых каждый сам себе бог и законодатель. Я устанавливаю, что это истинная красота и благо, а вы устанавливаете, и мы никогда не поймем друг друга, поэтому вражда, поэтому раскол, поэтому распад. А он исходит из того, что Бог сам говорит, да, и это, об этом и учит церковь. Вот к этому надо вернуться, к тому, что Бог о себе говорит, как Бог проявляет, и нужно увидеть это проявление Бога в мире и следовать за этим, и тогда мы придем к единому, потому что все линии сходятся там.
То есть мы придем к единому только тогда, когда для всего человечества библейское откровение станет авторитетным. До тех пор, пока есть люди, для которых это просто пустые слова или, в лучшем случае, уважаемая книга, никакого единства между людьми невозможно.
Безусловно. Это как минимум. Да. О второй книге я хочу сказать, хотя она не последнего года издания, но она очень интересна, потому что мы очень много издаем в серии «Богословие и наука». Вот. И это Конор Каннингем «Благочестивая идея Дарвина». Но она имеет интересный подзаголовок. Почему ультрадарвинисты и креационисты ее не поняли? Ведь много копий сломано по теории Дарвина. И когда говоришь «Дарвин», все говорят, а, это человек произошел от обезьяны. Сам Дарвин этого не говорил. И более того, из Дарвина делают самые разные выводы. И те, кто за креационизм, они тоже часто ссылаются, кстати, на Дарвина, потому что Дарвин был на самом деле креационистом, но немножко в другом смысле. Он тоже считал, что Бог создал мир и человека и так далее. Вот. Но в том-то и дело, что сейчас эти две идеи так разошлись, что они все время сражаются между собой. А идея Дарвина, она лежит посередине. Потому что он учитывал и творение, и учитывал, что есть вот этот механизм, который дает творению развиваться. И эволюция – это не то, что Бог там оставил мир, или там что-то механически делается, из ничего чего-то творится, а что Бог в этом тоже принимает участие. То есть это очень интересная книга для тех, кто хочет, во-первых, понять идею Дарвина, и, во-вторых, кто хочет понять современный взгляд на эволюцию.
Кто-то скажет, что же автор получается и нашим, и вашим? То есть и Дарвин прав, и креационисты правы. Давайте уж определитесь, дорогой Конор Каннингем, с кем вы? С Библией или с Дарвином?
Вот в том-то и дело, что это неправильно поставленный вопрос. Это неправильно поставленный вопрос, потому что и Библию неправильно понимают, вот, и Дарвина огрубляют. А он как раз нашел вот такой очень интересный путь, когда христианский взгляд объясняет смысл эволюции. Ну, объясняет не так, как вот оголтелые там атеисты, вот, и не так, как оголтелые креационисты. И он как раз считает, что они потому и сражаются, что они не поняли, что на самом деле сказал Дарвин.
Собственно, я сам попросил Ину рассказать об этой книге. Я ее пока читал только по диагонали, но ожидаю в ней увидеть, и, в общем-то, первое мое прочтение, оно подтверждает мои надежды, именно синтез, собственно говоря, идей эволюционизма и креационизма. Потому что, конечно же, богословие не отвергает достижения современной науки, а оно старается дать новое прочтение Библии в контексте новых каких-то открытий. Библия, безусловно, не противоречит Дарвину, а Дарвин уж тем более и не собирался противоречить Библии, поскольку являлся, собственно говоря, христианином. Именно вот эти идеи мне очень интересно узнать из этой книги было бы.
Может быть, Библия и не противоречит эволюционизму, потому что можно сделать кое-какие эволюционные выводы при желании, но мне кажется, святые отцы все противоречат эволюционизму. Ни один из них не был эволюционистом. Или я ошибаюсь?
Ну, опять же, святые отцы совершенно не были в поле той науки, которая сейчас. Не была открыта палеонтология, да? Возраст Земли не умели измерять. И их задача немножко была другая. Их задача была рассказать именно о том, что Бог создал этот мир. А уже эволюционисты говорят, как он создал. Они же не говорят, что они против того, что Бог создал этот мир. Вот. Но этот механизм эволюции, он на самом деле и есть вот этот гениальный замысел Бога. Они же ничего не знали ни про теорию Большого Взрыва, там, ни космологию и так далее. Да? То есть на уровне своей науки они рассуждали. Но сегодня даже смешно называть их креационистами, потому что сегодняшние креационисты – это просто люди, которые отвергают данные науки – палеонтологии, космологии и так далее, и так далее.
Так что же, Конор Каннингем умнее святых отцов?
Нет, дело не в том, что умнее или не умнее, понимаете, потому что у них была другая задача, и у него другая задача, и он говорит из контекста современной науки.
Собственно, в то время, в которое творились святые отцы, перед человечеством не стояло тех вопросов, на которые, в частности, пытается ответить Конор Каннингем. И, собственно, та теория и Большого Взрыва, и теория Дарвина, и теория креационизма – это именно теории, это не является истиной в последней инстанции. Это именно то видение, к которому пришли современные ученые. Оно не является законченным и не является доказанным. Теория Дарвина тоже не доказана, поскольку до сих пор, насколько мне известно, не обнаружен тот самый промежуточный вид, который, собственно говоря, дает креационистам право эту теорию не признавать и отстаивать свои позиции.
Ну, понимаете, насчет вида. Во-первых, опять же, это очень грубое понимание вот этого эволюционного процесса. Конечно, и Дарвин понимал, что сотворение человека, с одной стороны, как биологического вида, оно, да, можно его проследить, да, как он биологически развивался, но все равно в человеке есть то, чего нет во всем другом мире, да, то, что дал именно Господь. И для этого не нужно вот этого промежуточного звена.
И это как раз-таки является частью святоотеческого наследия, потому что именно святые отцы говорили о том, как те или иные виды творения отличаются друг от друга. И, собственно, я скажу, о чем говорила Ирина, того, чего нет у там, животных и тем более у растений, это именно наличие духа как такового, как третьей составляющей человеческого существа.
В беседе преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым о стяжании Святого Духа есть такие слова. Когда Серафим Саровский говорит Мотовилову, что же вы, ваше боголюбие, думаете, что Бог из глиняной тютельки сделал человека? Нет, он взял зверя и вдохнул в него дух. То есть получается, что преподобный Серафим Саровский был тоже эволюционистом отчасти.
Ну, конечно, потому что, во-первых, в XIX веке уже теория эволюции вполне была, и Серафим Саровский, как человек, хоть и монах, но просвещенный, он, конечно, ее знал. И он понимал как раз ее не грубо, как сегодня часто говорят, вот была обезьяна, из обезьяны стал человек, а в том, что Бог принимал участие, да, в эволюции на всех этапах. Да, он эту эволюцию, собственно, это и есть удивительный замысел Бога о мире, что на вершине этого мира стоит человек, да, он биологически, генетически, он со всеми, так сказать, тварями похож. С мышью у нас там, я не знаю, чуть не 90% генов одинаковые, понимаете? Но это не значит, что мы мыши. Но отличаемся мы не генами, мы отличаемся духом, правильно сказал Дмитрий. Потому что человек – это дух, душа и тело. Вот эта трехсоставность, о чем говорили святые отцы, это не отвечал ни Дарвин, ни Каннингем, никто не может отрицать.
Пожалуй, единственное, что здесь следует добавить, чтобы не смущать наших радиослушателей, это то, что те мысли, которые мы сейчас высказывали, являются все-таки богословскими мнениями. И единства церкви по этим вопросам, конечно же, на данный момент все еще нет.
Конечно, потому что много таких теорий. Есть ведь даже в богословии такое понимание, как телогумен, да? То есть есть догматы, есть богословские теории, а есть телогумен, частное богословское мнение. Оно может потом стать всеобщим, а может и не стать. Хочется сказать о планах нашего издательства, потому что мы продолжаем издавать книги, надеюсь, даже несмотря на кризис, в общем, будем издавать. Вот. Во-первых, у нас в плане стоят новые книги архимандрита Юнуария. Мы хотим все труды его издать по возможности, потому что за многие годы он наработал действительно очень много, это выдающийся библеист. Вот. Конечно, у нас есть целая серия переводных книг, которые мы продолжаем. Вот сейчас на подходе, буквально вот должны принести ее из типографии. Это книга «Богословие свободы». Это сборник статей, которая посвящена как раз 30-летию нашего института. И в этом году даже 60 лет нашему ректору. То есть у нас такой двойной юбилей. И мы собрали, тоже у нас он двуязычный, разные статьи и доклады, и на конференциях тоже о богословии свободы и западных, и наших отечественных исследователей. Ну и вообще много у нас планов. Вот такой автор Жерар, например, Рене Жерар. Мы его уже много издали. Вот только-только пришла из типографии. Это просто вот новинка. Мы о ней не сказали. Но кто знает, наверняка знает уже, ее ожидали. Книга «Театр зависти. Шекспир», когда с богословской точки зрения, богословско-психологической, я бы сказала, даже антропологической, исследуется Шекспир. Я думаю, что если бы святые отцы бы читали Шекспира, они бы создали точно вот что-то вроде этого, потому что они говорили вот о разных страстях и так далее, о человеке. Да? И вот он близок к этому, чтобы рассказать о человеке, вот о его заблуждениях, страстях. Это вот Шекспир все описывает, и он это анализирует с точки зрения своей миметической теории, теории подражания. Что берем за образец, кому подражаем, и как люди враждуют друг другом. Именно чем ближе они друг к другу, тем они больше, так сказать, во вражде находятся. Это очень интересная книга. Вот. Ну и много у нас в планах, я сейчас всех не буду раскрывать. Следите за нашими новинками. И я думаю, что многие из них появятся в этом магазине.
Я желаю успеха вашему институту и напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в лавке интеллектуальной христианской литературы «Колокольня» мы беседовали с проректором Библейско-богословского института, редактором, одним из авторов, кандидатом культурологии, иконоведом Ириной Языковой. У микрофона был редактор Илья Сергеев, и со мной с Ириной беседовал заведующий лавкой интеллектуальной христианской литературы «Колокольня» Дмитрий Дружинин.
Большое спасибо, дорогие радиослушатели. Еще раз приглашаю вас в нашу лавку, находящуюся по адресу улица Пятницкая, дом 4/2, строение 9. Здесь вы найдете множество книг и Библейского богословского института, и других издательств. Приходите, ждем вас.
Спасибо за беседу. Всего доброго. Читайте хорошие книги.